Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 23 февраля 2012 года. Материя – это нереализованное намерение. Вопрос. Мы формируем коллективное желание перед поездкой в Араву. Как сократить ему путь, чтобы от материальных усилий оно перешло к духовному постижению? Ответ. На самом деле нет двух миров – материального и духовного. Просто когда мы не в силах осуществлять действия в намерении, нам кажется, что мы осуществляем их в материи. Этот мир проступает передо мной из-за недостатка намерения. И тогда я работаю с железобетоном. В невзгодах и призывах – все это суть материализация дефектов моего намерения. Вот что такое в конечном итоге наш материальный мир. И другого выхода нет. Пока что, как сыновья Израиля в египетском изгнании, мы должны работать с глиной и кирпичами. В целом, каббалисты дали нам несколько рекомендаций, выполняя которые, мы вызываем высшую силу, чтобы она изменила нас. Мне неизвестно, кто я сейчас, ведь в меня заложены тысячи параметров, и я не знаю, как и в каком направлении их менять. Да и возможности изменить их самостоятельно у меня нет. Ведь реальные параметры носят качественный характер, и сейчас я не могу представить себе следующую ступень, новую форму. Для того нам и дали этот мир и группу, вещи, с которыми можно играть. Пускай я действую в материи эгоистически, но тем самым я вызываю на себя воздействие высшего света. Это очень необычное средство. Я могу подключиться к понятию «мы», и вместе мы приводим в действие механизм группы при помощи намерений, учебы, распространения и прочего. Тем самым мы задействуем еще более высокий механизм – гар мира Ацелут, откуда к нам приходит свет, возвращающий к источнику, и меняет нас. Мы стараемся объединиться, проводим всевозможные мероприятия и трапезы, в группе занимаемся учебой и распространением. Главное здесь – наше единство. Все это мы делаем в эгоистическом намерении Лоли Шма, по мере сил, как маленькие дети, не знающие точных решений. Но тем самым приводим в действие систему, которая понимает наши действия. Она как мать, чувствующая желание ребенка, хотя сама она еще не может его выразить. Не успеет он пикнуть, она уже знает, что ему надо. Так и материнская система готова расшифровать наши обращения. Ведь это бина, которая нас породила, и к которой по замкнутой схеме возвращаются наши позывные. И пускай все наши усилия материальны, их результат станет для нас духовной находкой. Каббалисты точно определили место и характер этих усилий. Работа в группе, как можно более сплоченная. Если же вместе с этим мы обращаемся к миру с посланием, которое Творец желает передать ему через нас, то находка придет обязательно. Из урока по статье «Мир» за 17 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Получен световой приказ. Ударное слияние со светом происходит на экране, стоящем в голове Парцуфа. А затем он спускается оттуда на то место, в такие желания, которые возможно наполнить. Это не геометрические места, находящиеся в одной стороне или в другой, а желания. В голове происходит ударное слияние со светом и принимается решение, что определенные желания можно наполнить, а другие нет. Все эти желания собираются вместе, и на них производится расчет. Подобно тому, как в человеческом организме есть множество мест, в которые посылаются принятые в голове решения, и именно они сейчас вступают в действие. Допустим, приходит приказ сузить кровеносные сосуды. И теперь этот приказ доходит в любое место, где есть кровеносные сосуды в теле. И именно только они и специальные мышцы, находящиеся в стенках сосудов, сужают их. Одно действие, решение распространяется на все эти сосуды. Точно так же происходит действие в голове Парцуфа, в результате которого выходит приказ. Голова – это место, посылающее приказы. Приказ формируется снизу вверху в голове и руководит исполнением действия сверху вниз в теле духовного Парцуфа. Это действие производит тот самый свет, который принял решение в голове, что получить, сколько и как, с каким намерением, за счет чего отдавать, с помощью каких сосудов, желаний, при каком их соединении. Здесь словно в музыкальной гамме нет больше 8 нот – до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. А приказ выходит благодаря их сочетанию, аккорду, комбинации различных частных действий, соединяющихся вместе. Поэтому свет, распространяющийся в голове, имеет особую форму – светового приказа. Он и выполняет это действие в теле, и там все уже происходит согласно силе, приходящей из головы и активизирующей нервную и другие системы. И таким образом тело выполняет приказ. Если в голове действует только гальгальтайнаем, то и в теле, в каждой его частице и клетке, в каждом желании задействуется только гальгальтайнаем за счет той комбинации приказов, которые приняла голова, учитывающая 1000 разных условий. На какую глубину желания распространить это действие авьют по отношению к чему-то и так далее. Нам представляется, что ударное слияние – это простое столкновение, словно удар маятником. Но это не так. Оно в миллиарды раз сложнее и насыщеннее деталями, чем приказы мозга, которыми регулируется человеческий организм. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Световой ветер, поднимающий волны желания. Говорится, что свет раскачивает желание. Это значит, что он разделяет желания на всевозможные виды, упорядочивает их, соединяет в разные формы. Все это делает свет за счет того, что придает каждому желанию свое особое выражение отдачи, в чем-то больше, в чем-то меньше, проявляющееся так или иначе. И благодаря этому желания начинают колебаться, волноваться, как волны на море, переживать всякие изменения. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Раскрываем скрытие. Вопрос. Если нам удастся выполнить условия поручительства во время Конгресса, то что будет, когда он закончится? Ответ. Условия поручительства не существуют ни до состояния у горы Синай при получении Торы, ни после него. Если нам на одно мгновение удается реализовать это условие, этого достаточно. Это так, как было там, у горы Синай. Ты не ответственен за то, как будешь изменяться. Все изменения в нас происходят благодаря свету. Я могу только попросить силу сверху, чтобы получить возможность исполнить эти условия внизу. И мы на это готовы. А что случится через мгновение после этого, тому я не хозяин. Если ты получил духовный сосуд и свет достиг раскрытия, то после этого тут же происходит падение. И еще ниже – к золотому тельцу. Это не страшно, впереди есть еще много разных этапов, но они уже проходят в раскрытии и скрытии Творца. А не как сейчас, когда мы не понимаем, кто мы такие, где находимся и с кем имеем дело. Тогда ты уже будешь находиться в скрытии или раскрытии, даже если придет скрытие, но ты уже будешь знать, что есть Творец, который скрывается от тебя. Это уже раскрытие, раскрытие скрытия. Ведь я теперь знаю, что он скрыт от меня, как будто мы играем в прятки. У меня есть признаки его присутствия, ощущения. Допустим, на ступенях Шореш, Алиф, Бет, Гимал он раскрыт, а на четвертой ступени Далит скрывается. И поэтому я это чувствую. Если бы он не был раскрыт на всех остальных уровнях моего желания, я бы существовал как животное. Но поскольку он понемногу раскрывается, то здесь, то там, на всевозможных ступенях, через разные постижения, в определенном сознании, то я чувствую его присутствие. Даже в то время, когда я не ощущаю его явно, я не взаимодействую с ним в своем сосуде. Это и называется скрытием. То есть скрытие – это определенное раскрытие, когда он находится во мне, но я не могу его поймать. Однако я чувствую, как он вертит мной. Только не могу действовать взаимно. Скрытие может заключаться в том, что я замечаю лишь разные знаки, но не раскрываю его через явное ощущение. Из урока по статье «Поручительство».
Радиоверсия.
Равенство, от которого не вмоготу. Мы должны приводить в равновесие две силы. Силу разума и силу нашего злого начала. Наши желания делятся на несколько пластов. Внизу лежат желания неживого уровня, материал из которого состоит тело, растительного уровня, то, что растет, волосы, ногти, кости, и животного уровня, все прочие физиологические элементы. Кроме того, у меня есть разум, который лежит над животным уровнем, и дурная сила, мой эгоизм. Из таких частей состоит человек. На неживом, растительном и животном уровне мне исправлять нечего. Единственная проблема, из-за которой мы портим взаимоотношения с другими людьми, это наша дурная природа – эгоизм. С этим, в принципе, все согласны. На худой конец человек не признает зло за собой, а возлагает его на других – на человечество. В любом случае, человек обладает гигантскими возможностями и может замечательно устроить свою жизнь на Земле. Почему же он этого не делает? Что ему мешает? Ему мешает собственный эгоистический склад. Все свои силы и богатства он хочет использовать для того, чтобы возвыситься над ближним. В итоге все участвуют в этом соревновании, стремясь возвысить себя или разрушить других, либо и то, и другое одновременно. Такое злое начало мешает нам выстроить хорошую жизнь. Могу ли я представить себе, каково это – жить под властью доброго начала? Ведь оно означает общий стандарт для всех. Возможно ли такое, чтобы я был как все? Чем тогда я буду наслаждаться, когда все равны, нет великих и малых, и это лишает смысла мое бытие? Сегодня наша жизнь кипит, мы постоянно чего-то добиваемся. Каждый раз я подсознательно делаю расчет, проверяя, насколько превзошел других. И это придает моей жизни вкус, подвигает меня до достижения, заставляет вертеться. Повсюду ведется соревнование. Мы конкурируем друг с другом, и сравнивая себя с другими, я, по сути, измеряю тонус своей жизни. Если же все равны, то я не чувствую, что живу. Возникает вопрос, чем мы будем наполнять себя? Неужели природа хочет сделать из нас марионеток? Ведь если все мы братья, то у всех есть одно и то же, все равны. И тогда я не чувствую, для чего мне жить. Существует ли еще какая-то цель? Я в своем текущем состоянии ее не вижу. Всегда каждый пытается реализовать себя по-своему. Скажем, я на научном поприще, ты в публицистике, а он в образовании. Однако в итоге каждый хочет обособить, выделить себя из других. Именно эта потребность и подстегивает нас к развитию. Допустим, беды кризиса помогут нам понять, как уравновесить все общество. И вот все мы сбалансированы, все равны. Как же мне наполнять в себе ту большую пустоту, которая требует быть выше других? Чем я их превзойду? Ситуация в мире такая, что нам достаточно работать по 2 часа в день, и мы ни в чем не испытываем недостатка, если только не пытаемся возвыситься друг над другом. У всех нормальный уровень жизни. Чем же мне наполнять себя? Что делать в оставшееся время? Ведь от этой свободы можно сойти с ума. Неужели природа подводит нас именно к этому? Здесь-то мы и приходим к другой ее стороне. К взаимному сотрудничеству против эгоизма. Мы используем эгоизм только противоположным образом. Не для того, чтобы возвышаться над другими, а для того, чтобы каждый приподнимался над своим себялюбием и приходил в равновесие с другими. По ходу дела эгоизм постоянно растет, и я использую его, чтобы держаться наравне с окружающими. Тогда я получаю удовлетворение от того, что сильнее привязываюсь к другим. Ведь мой эгоизм вырос, а значит я могу больше отдавать им, приводить их в большее единство и равновесие. И тогда наслаждаться тем, что налаживаю с ними более тесную связь. Чем больше я с ними связан посредством своего исправленного эгоизма, тем мне приятнее. У меня есть сосуд, в котором я получаю от этого удовольствие. Общий сосуд, который я присоединяю к себе. От этого я получаю удовлетворение, которое называется взаимной любовью. Так я прихожу к наслаждению и наполнению, намного большему, чем есть у меня сегодня, если мне удается хоть в чем-то превзойти другого. И только верное применение всех начал позволяет мне добиваться успеха. Из 10-й беседы о новой жизни 8 января 2012 года.
Радиоверсия.
Проводники через пустыню. Однажды человечество соприкоснулось с духовным единством. Речь идет о народе Израиля, которым все были связаны братскими узами. Все были товарищами во времена, предшествовавшие изгнанию, когда еще существовал храм. Тогда все мы были братьями, замечательно жившими рука об руку во взаимной спайке и взаимном участии. Но затем храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Как обычно, по ходу развития в этом народе внезапно выросло эгоистическое желание. И он упал со ступени братской любви на ступень беспричинной ненависти, став еще хуже, чем другие народы, которые не были связаны братскими узами и не пережили такого падения. С тех пор этот народ стал отверженным и очень своеобразным. До сих пор он не находит себе места и покоя. Отсюда мы можем понять, что ненависть человечества к нему, очевидно, является отражением закона природы. Повсюду можно встретить эту ненависть к представителям Израиля и к Израилю в целом. Причина в том, что эти люди, очевидно, должны первыми вернуться к исправленному состоянию, к братской любви, подняться из беспричинной ненависти, растянувшейся на 2000 лет изгнания, к единству и показать этим пример для всех. Они должны реализовать то, что уже было у них раньше, ведь это, по-видимому, и делает их особенными, отличными в глазах других. Мир нуждается в этом добром примере, поскольку не знает, как выйти из кризиса. И мы, сыновья Израиля, оказались в очень специфичном состоянии. Именно мы раскрываем методику исправления всего человечества. Именно мы должны продемонстрировать всем братскую любовь, реализацию принципа любви к ближнему, как к себе. Нам нужно показать человечеству, что именно так все люди выйдут из пустыни, в которой заблудились, в прекрасную и замечательную жизнь. На нас возложена большая, замечательная, очень важная работа. Нет вызова больше и лучше, чем тот, что стоит сейчас перед нами. Из 10-й беседы о новой жизни 8 января 2012 года.
Радиоверсия.
Равновесие во всем. Если мы хотим правильно применять научный подход, то нам нужны умные люди, знающие природу и понимающие, что в ней протекает определенный процесс согласно определенной программе. Сама теория эволюции указывает на то, что наше развитие подчинено закономерностям, а не случайностям. И пускай мы еще не изучили эти законы, но уже можем разглядеть общий поток событий. Нам пока не ясно, куда он ведет, однако методом аппроксимации мы выводим, что он устремлен к равновесию. Подобно тому, как природа уравновешена на всех уровнях, мы тоже должны прийти в итоге к равновесию на человеческой ступени. Природа балансирует многими параметрами – тепло и холод, разность давлений, ветры и ураганы, извержения вулканов. В конечном итоге природа уравновешивает себя, включая и человеческую ступень. Только вот что интересно, человек должен уравновешивать себя сам. В нас есть добрые и дурные силы, и чтобы дело не дошло до взрыва, нам дана наука, знания которой позволят нам установить равновесие между этими силами в себе. Используя дурную силу и силу рассудка, мы можем соразмерить их и в гармонии продвигаться вперед. На животном уровне это означает, что мы должны прийти к сбалансированному потреблению и позаботиться о том, чтобы весь мир пришел к тому же. На человеческой ступени, в человеческом обществе мы все должны быть равны, как братья в одной семье. На уровне научных знаний мы должны стремиться к познанию общего закона реальности. Таким образом, соблюдая равновесие на материальном, телесном уровне, на человеческом уровне и на ступени познания, мы придем к совершенному состоянию, подобно яблоку, которое поспело. Из 10-й беседы о новой жизни.
Радиоверсия.
Мозаика желаний. В каждом из нас есть три типа желаний. Первый. Телесные, свойственные также и всей животной природе. Мы хотим поддерживать себя в наилучшей форме, одеваться, защищаясь от непогоды, быть чистыми, быть здоровыми, обеспечивать себя пищей и всем, что требуется телу, давать себе отдых, короче говоря, содержать себя в целостности и сохранности. На животном уровне действует инстинкт самосохранения. Второй. Человеческие, эгоистические желания. Так уж мы развиваемся над животной природой, жаждая власти и славы, стремясь возвыситься над другими. Эти желания относятся только к человеческому роду. У животных такого нет. Здесь обычно указывают на то, что животные пожирают друг друга. Однако этим они не желают навредить ближнему, не хотят возвыситься и воцариться над ним, не изводят свою жертву. они поедают ее лишь для пропитания. Такими инстинктами наделила их природа. Лев, поедающий лань, не причиняет ей зла, а просто выполняет заложенное в нем веление природы. Между ними нет ненависти, просто так все устроено. Мы сами поступаем аналогично с животными, которых разводим на убой, без всякой ненависти к ним. Нам необходимо пропитание, и ничего тут не поделаешь. Обычно мы стараемся причинять как можно меньше боли тем животным видам, которые используем в пищу. И только в человеческих взаимоотношениях каждый использует свой эгоизм. Я все время смотрю на траву соседа, на его машину. Я сравниваю его детей со своими, его зарплату со своей. Только так я измеряю наслаждение, наполнение в своей жизни. На этот счет есть очень любопытные статистические данные. Например, люди предпочитают зарабатывать меньше, если их зарплата все еще превосходит зарплату соседа или коллеги, и не соглашаются на повышение оклада, если окружающим достанется еще больше. Ведь мы все оцениваем на сопоставлении. Именно в сравнении с другими мы проверяем, насколько нам хорошо. Говоря иначе, я сужу о своей жизни не по состоянию тела, а по состоянию личности, насколько она выше других. Такие желания присущи только человеку, тогда как животные не сравнивают себя с другими. Ему нужно удовлетворять лишь свои естественные позывы. Итак, все человеческие желания дурны, потому что требуют от нас быть эффектнее, уважаемее, выше других. Третий тип. Над телесными и человеческими желаниями лежит желание, обращенное к науке и мудрости. Оно тоже свойственно только человеку. Я хочу знать, почему и для чего живу, как течет моя жизнь, как действует природа, что происходит вокруг, как одно связано с другим. Мне нравится кроющаяся в природе логика, мудрость, которую мы постоянно исследуем. В действительности я нахожусь в некой сфере под названием природа и потихоньку соскребаю с нее частички информации, а затем проверяю накопленный материал. Это и есть моя наука. Завтра я открою новые законы природы. Существуют ли они сегодня? Конечно, существуют, только я недостаточно умен, чтобы обнаружить их. Шаг за шагом, развивая науку, мы открываем все новые закономерности, свойственные природе. Таким образом, мы состоим из трех видов желаний. Животного, человеческого и научного. Во всех людях мира эти желания составляют различные комбинации. Одного больше привлекает наука, другого – богатство или сила, а третьему вполне достаточно обычной жизни – футбол, банка пива и голова ни о чем не болит. Каждый устроен по-своему, нет ни хороших, ни плохих. В любом человеке присутствуют все три вида желаний, и он тянется за теми из них, которые доминируют над остальными. Так мы идем по жизни. Каждый занимает в обществе то место, которое соответствует его комбинации свойств. Люди, которые заботятся только о потребностях тела, как правило, составляют большую часть общества, и мы это видим. Людей, стремящихся обрести власть и мощь, меньше, и они движутся наверх, оставаясь, однако, в социуме, чтобы получать от него наслаждение. Итак, если во мне преобладают телесные желания, я использую то, что находится вокруг, на одном со мной уровне. В отличие от этого, если центр тяжести моих желаний лежит в человеческих свойствах, то я хочу возвыситься над всем человечеством. Хочу обрести власть над людьми, быть сильнее, умнее, лучше и успешнее их. И, наконец, если меня влечет наука, то я стремлюсь подняться и над животными, и над человеческими желаниями, к желаниям, зовущим понять природу, увидеть, почему и для чего все так устроено. Я тянусь к философии, к мудрости. Мне уже не важно, чем питаться, я не сравниваю себя и свое достояние с другими. Я могу закрыться в своем уголке на минимальном рационе и почти не контактировать с другими людьми. Мне важно протянуть связь наверх, к законам мироздания. В итоге разные люди находят себе в обществе подходящие им занятия, соответствующим образом выстраивая семью, окружение и быт. Из 10-й беседы о новой жизни.
Радиоверсия.
Наука о Творце. Вопрос. Как вы утверждаете, что психология родственна Каббале? Ответ. Все зависит не от истины, от самого предмета, а от того, как мы его понимаем. А наше понимание меняется со временем. Вот, например, сегодня мы живем во время великих перемен, особенно перемен в нашем осознании мира и, соответственно, нашего отношения к нему. На протяжении веков каббала считалась мистикой, и каббалисты мистиками, а их занятия относили к гаданиям, заговорам и предсказаниям будущего. Смотри в Википедии о Раве Кадуре и других. Но время меняет наши представления. Каббала все больше понимается как наука о мире, как высшая психология человека. Также и психология все годы защищалась от обвинения в мистике, настаивала на своем материализме, боялась быть обвиненной в связях с религиями, душами и прочим. Но в последнее время именно запутавшийся мир позволяет менять точку зрения и обновлять наши представления. Каббала уже не просто мистика, а психология позволяет себе говорить о потустороннем. Понятие «материализм» утратило свои костные границы. Психология стала зрелой материалистической наукой, хотя ее само название – психе, греческая душа. И наоборот, в трудах, докладах и беседах современных ученых-физиков я вижу все больше мистики. В будущем все науки снова сольются в одну – науку Каббала. Наука обо всем мироздании, а вернее науку о Творце. Ведь не может быть много наук об одном мире.
Радиоверсия.
Рост заболеваний, не поддающихся антибиотикам. Сообщение. Independent. Британия столкнулась с мощным ростом численности инфекций, устойчивых к антибиотикам и вызываемых кишечной палочкой. Эксперты утверждают, что рост устойчивости инфекций к антибиотикам представляет серьезную угрозу для здоровья людей в мире. Медленный, но верный рост числа устойчивых к лекарствам штаммов чреват превращением распространенных инфекционных заболеваний в неизлечимые болезни. Это всемирная проблема, границ у нее нет. Реплика. Если мы и далее не будем предпринимать действий для своего баланса с природой, связи между собой в одно целое, равновесие потребления и отдачи между нами и природой, разумное экономное потребление и равномерное распределение, интегральное воспитание, нарушение естественного баланса приведет нас к тому, что мы не сможем существовать. Ведь наш организм тоже существует благодаря тому же балансу, как в себе, так и с окружающей средой.
Радиоверсия.
Горести Европы усугубляются. Сообщение. Внутренний валовый продукт Греции сократился на 7%, что поставило под сомнение точку зрения, что затягивание поясов может подстегнуть рост. Ряд экономистов утверждает, что продолжающееся сокращение государственных затрат еще более затруднит выздоровление наиболее уязвимых экономик. Рецессия в Греции усугубилась после того, как повышение налогов в сентябре привели к сокращению потребительских расходов. Еврочиновники не ожидали такой динамики, когда настаивали на принятии Афинами драконовских мер в 2010 и 2011 годах. Реплика. Экономика – не наука, а предположение. Но не настолько, чтобы не видеть логически следующие следствия.
Радиоверсия.
Иллюзия свободы. Мнение. Виктор Ключерев, нейробиолог Университета Базеля, Швейцария. У человека нет свободы выбора. Изучая активность нейронов, нейроэкономисты приходят к выводу, что человек не свободен в принятии решений. Они предопределены. Если на вход в мозг подана определенная информация, то на выходе получится вполне прогнозируемый результат. Существует продетерминированный механизм принятия решений. Если мы придерживаемся нейронной модели, которая аккумулирует информацию, сравнивает альтернативы и на основе этого принимается решение, то исчезает понятие «свобода». В этом плане каждый человек своего рода марионетка, а наше представление о свободе – некая социальная иллюзия. Это не новая идея. У Спинозы и Канта мы находим те же взгляды, только изложенные с философской позиции. Спиноза. Человек обманывает себя, говоря о свободе. Просто он не знает реальных причин своего поведения. Реплика. Каббалисты писали об этом еще до зарождения философии, более 4000 лет назад. Теперь приходится принять их взгляды. Но что далее следует из этого? В чем же тогда смысл нашего существования? Смотри каббалистические источники, а также раздел «Свобода воли».
Радиоверсия.
Проверка точности прицела. Из урока перед конгрессом в пустыне Арава. Бааль-Сулам, плоды мудрости, письмо 17. Есть случаи, когда двигаться еще хуже, чем сидеть без дела, если ты сбился с дороги. Ведь путь истины – это очень тонкая линия, по которой ступают и продвигаются, пока не достигают царского дворца. А каждый, кто начинает путь из начала линии, обязан очень остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево, даже на толщину волоса. Потому что если вначале сделал погрешность в толщину волоса, то даже если далее идешь по истинной прямой, все равно ни в коем случае не придешь к царскому дворцу. Но как можно не ошибаться? Разумеется, мы ошибаемся. Представьте, что мы играем в игру, в которой нужно выстрелить и попасть в какую-то цель, как из электронного ружья или на компьютере. Но игра эта устроена так, что ты никак не можешь прицелиться, и точка прицела все время убегает от цели, как будто нарочно. Ты наводишь ее на цель, а она вдруг скачет в сторону, ты опять наводишь, а она опять куда-то убегает. Вот такова в сущности наша природа. Нет сомнения, что я не смогу прицелиться точно в центр отдачи. Ведь на самом деле там, в центре цели, находится Творец. Свойство отдачи. Любовь к ближнему, которая на все 100% противоположна мне. Я не способен идти прямо на нее, без добавления какой-то погрешности, хотя бы маленького обмана. И никогда. Прямо на цель. Даже уже поднимаясь по духовным ступеням, я в состоянии достичь намерения отдачи только в небольшой части желаний, словно в очень тонкой линии. А ведь остальной круг – это мое огромное каменное сердце, Левоэвен, которое я не в силах направить на отдачу. На каждой ступени есть такие желания, которые я могу исправить на отдачу и с ними продвинуться, а все остальные – нет. И как же я могу идти точно на цель? Ведь от меня требуют того, на что я, безусловно, не способен. И здесь нас спасает понятие группы. Каждый из нас своим глазом, то есть из самой глубины сердца, из света хохма, облаченного в свет хасадим, благодаря которому сердце понимает, направляет себя на цель. И ни один не попадает точно в нее, потому что у каждого есть какая-то погрешность, отклонение в какую-то сторону от центральной точки. Но если все соединяются вместе, каждый со своей погрешностью, то мы взаимно исправляем погрешности других. Так это устроено. И тогда мы прицеливаемся точно в самый центр. Благодаря своим усилиям соединиться вместе, пусть даже не искренним, мы словно перешагиваем через разбиение. Из урока по письму 17 Бальсулама.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.